Глава 23. Аббат Скарон. На улице Турнель был один дом, который в Париже знали все носильщики портшезов и все лакеи. А между тем хозяин его не был ни вельможа, ни богач. Там не давали обедов, никогда не играли в карты и почти не танцевали. Несмотря на это, все высшее общество съезжалось туда, и весь Париж там бывал. Это было жилище маленького Скарона. У остроумного аббата время проводили весело. Можно было вдоволь наслушаться разных новостей, которые так остро комментировались, разбирались по косточкам и превращались в басни, в эпиграммы, что каждому хотелось провести часок-другой с маленьким Скароном, послушать, что он скажет, и разнести его слова по знакомым. Многие стремились сами вставить словечко, и если словечко было забавно, они становились желанными гостями. Маленький аббат Скарон, кстати сказать, он назывался аббатом только потому, что получал доход с одного аббатства, а вовсе не потому, что был духовным лицом, в молодости жил в Мансе и был одним из самых щеголеватых прибендариев. Раз во время карнавала Скарон раздумал потешить этот славный город, душой которого он был. Он велел своему лакею намазать себя с головы до ног медом, потом распорол перину и, вывалившись в пуху, превратился в какую-то невиданную чудовищную птицу. В этом странном костюме он отправился делать визиты своим многочисленным друзьям и приятельницам. Сначала прохожие с восхищением смотрели на него. Потом послышались свистки. Потом грузчики начали его бронить. Потом мальчишки стали швырять в него камнями. И, наконец, Скарон, спасаясь от обстрела, обратился в бегство. Но стоило ему побежать, как все кинулись за ним в погоню. Его окружили со всех сторон, стали мять, толкать. И он, чтобы спастись от толпы, кинулся в реку. Скарон плавал, как рыба, но вода была ледяная. Он был в испарине, простудился, и его, едва он вышел на берег, хватил паралич. Были испробованы все известные средства, чтобы восстановить подвижность его членов. В конце концов, доктора так измучили его, что он выгнал их всех, предпочитая страдать от болезни, чем от лечения. Затем он переселился в Париж, где о нем уже составилось мнение как о замечательном, умном человеке. Тут он заказал себе кресло своего собственного изобретения, и раз, когда он в этом кресле явился с визитом к Анне Австрийской, она, очарованная его умом, спросила, не желает ли он получить какой-нибудь титул. «Да, Ваше Величество», — ответил он, — «есть один титул, который я бы очень желал получить». «Какой же?» — спросила Анна Австрийская. «Титул больного вашего величества». Желание Скарона было исполнено, его стали называть больным королевы и назначили ему пенсию в 1500 ливров. С тех пор маленький аббат, которому уже нечего было беспокоиться о будущем, зажил весело, проживая без остатка все, что получал. Но однажды один из близких кардиналу людей намекнул Скарону, что ему не следовало бы принимать у себя коадьютора. «Почему?» — спросил Скарон. «Кажется, он достаточно высокого происхождения». «О, конечно! Любезен? Несомненно! Умен? К несчастью, даже чересчур! Так почему же вы хотите, чтобы я не принимал его?» «Из-за его образа мыслей». «Какого? О ком? О кардинале?» «Как?» — воскликнул Скарон. «Я не прекращаю знакомство с Жилем де Прео, который плохого мнения обо мне, а вы хотите, чтобы я не принимал коадьютора?» «Потому что он плохого мнения о ком-то другом. Это невозможно». На этом разговор кончился, и Скарон из духа противоречия стал еще чаще видеться с господином де Гонди. В тот день, до которого мы дошли в нашем рассказе, Скарону надо было получить свою пенсию за 3 месяца. Он, как всегда, дал лакею расписку и послал его в казначейство. Но на этот раз там заявили, что у государства нет больше денег для аббата Скарона. Когда лакей вернулся с этим ответом, у Скарона сидел герцог де Лангвиль, тотчас же предложивший выплачивать ему пенсию вдвое больше той, которую отнял у него Мазарини. Но хитрый инвалид предпочел отказаться и сделал так, что к 4 часам пополудни весь город знал о поступке кардинала. Это было как раз в четверг, приемный день у аббата. К нему повалили толпой, и весь город бешено фрондировал. Атос нагнал на улице Сент-Оноре 2 незнакомцев, ехавших по тому же направлению, что и он. Они были, как и он, верхом и тоже в сопровождении лакеев. Один из них снял шляпу и обратился к Атосу. «Представьте себе, сударь, этот негодяй Мазарини лишил пенсии бедного Скарона! «Возмутительно», — сказал Атос, тоже снимая шляпу. «Сразу видно, что вы благородный человек, сударь», — продолжал всадник, вступивший в разговор с Атосом. «Этот Мазарини — прямо язва!»
«Увы, сударь», — ответил Атос, — «именно так». И они разъехались, любезно раскланившись.
«Очень удачно вышло, что мы будем у аббата Скарона именно сегодня вечером», — сказал Атос Раулю. «Мы выразим бедняге наше соболезнование».
«Кто такой этот Скарон? Что из-за него волнуется весь Париж?» — спросил Рауль. «Какой-нибудь министр в опале?»
«О, нет, виконт», — ответил Атос. «Это просто маленький дворянин, но с большим умом. Он попал в немилость к кардиналу за то, что сочинил на него четверостишие».
«Разве дворяне пишут стихи?» — наивно спросил Рауль. «Я полагал, что это унизительно для дворянина».
«Да, если стихи плохи, мой милый виконт», — смеясь ответил Атос. «Если же нет, то они доставляют славу. Возьмем, к примеру, Ратру». «И все-таки», — добавил он тоном человека, подающего добрый совет, — «лучше, пожалуй, совсем не писать их».
«Значит, аббат Скарон поэт?» — спросил Рауль.
«Да, имейте это в виду, Рауль. Следите хорошенько за собой у него в доме. Объясняйтесь больше жестами, а всего лучше просто слушайте».
«Хорошо, сударь. Мне придется вести продолжительный разговор с одним из моих старинных друзей. Это аббат Дербле, о котором я не раз говорил вам».
«Да, я помню. Подходите к нам время от времени, как бы за тем, чтобы вмешаться в наш разговор. Но на самом деле ничего не говорите, а главное, не слушайте. Эта игра необходима для того, чтобы никто из посторонних не мешал нам».
«Хорошо, граф, я в точности исполню ваше желание».
Атос сделал еще два визита, а в 7 часов отправился вместе с Раулем к аббату Скарону. Множество экипажей, портшезов, лакеев и лошадей теснилось на улице Турнель. Атос проложил себе дорогу и в сопровождении Рауля вошел в дом. Прежде всего им бросился в глаза Арамис, стоявший около большого широкого кресла на колесах. В этом кресле, под шелковым балдахином, прикрытый парчевым одеялом, сидел маленький человечек, еще не старый, с веселым смеющимся лицом, которое иногда бледнело, причем, однако, глаза больного не теряли выражения живости, ума и любезности. То был аббат Скарон, всегда веселый, насмешливый, остроумный, всегда страдающий и почесывающийся маленькой палочкой. Вокруг этого подобия кочевой кибитки толпились мужчины и дамы. Комната была чисто прибрана, недурно обставлена. Длинные шелковые занавеси, затканные цветами, когда-то яркими, а теперь несколько полинявшими, закрывали окна. Обивка стен, хоть и скромная, отличалась большим вкусом. Два вежливых, благовоспитанных лакея почтительно прислуживали гостям. Увидав Атоса, Арамис двинулся к нему навстречу, взяв его за руку, представил Скарону, который очень радушно и с большим уважением встретил нового гостя, а к виконту обратился с остроумным приветствием. Рауль не произнес в ответ ни слова, он не осмелился состязаться с королем остроумия, но поклон его был, во всяком случае, грациозным. Потом Арамис познакомил Атоса с 2-3 из своих приятелей, и после того, как тот обменялся с ними несколькими любезными словами, легкое замешательство, вызванное его приходом, изгладилось, и разговор снова стал общим. Через несколько минут, в течение которых Рауль успел освоиться и разобраться в топографии общества, дверь снова отворилась, и лакей доложил о мадмуазель Поле. Атос прикоснулся к плечу виконта.
«Обратите на нее внимание, Рауль», — сказал он. «Это историческая личность. Генрих IV был убит в то время, когда ехал к ней».
Рауль вздрогнул. За последние дни перед ним уже несколько раз приподнималась завеса, скрывающая героическое прошлое. Эта женщина, еще молодая и красивая, знала Генриха IV и говорила с ним. Все столпились около мадемуазель Поле, так как она сейчас пользовалась большой известностью. Это была высокая женщина с тонкой гибкой талией и густыми рыжевато-золотистыми волосами, какие так любил Рафаэль и какими Тициан наделял своих Магдалин. За этот цвет волос, а может быть, за первенство среди других женщин, ее прозвали львицей.
Да будет известно нашим очаровательным современницам, которые претендуют на этот фешенебельный титул, что он происходит не из Англии, как они, может быть, думают, но от их прекрасной и остроумной соотечественницы мадемуазель Поле. Мадемуазель Поле, не обращая внимания на шепот, поднявшийся со всех сторон ей навстречу, подошла прямо к Скарону. «Итак, вы обеднели, мой милый аббат», — сказала она спокойно. «Мы узнали об этом сегодня утром у госпожи Рамбулье. Нам сообщил это господин де Грасс».
«Да,
Но зато государство обогатилось, — ответил Скарон. Нужно уметь жертвовать собой для блага Отечества.
Теперь кардиналу можно будет увеличить свой ежегодный расход на духи и помаду на 1500 ливров, — заметил какой-то франдер, в котором Атос узнал всадника, встретившегося ему на улице Сент-Анаре.
«Да, но что скажет на это муза?» — заметил Рамис самым медовым голосом, которая любит золотую середину, потому что, если бы у Вергилия не было слуги и пристойного крова, его гидра лишилась бы своих щупалец.
«Отлично», — сказал Скарон, протягивая руку мадемуазель Поле. «Но хоть я и лишился моей гидры, при мне, по крайней мере, осталась львица».
В этот вечер все еще более обычного восхищались остротами Скарона. Все-таки хорошо быть притесняемым. Господин Минаж приходил от слов Скарона прямо в неистовый восторг. Мадемуазель Поле направилась к своему обычному месту, но прежде чем сесть, окинула всех присутствующих взглядом королевы и на минуту остановила его на Рауле. Атос улыбнулся. «Мадемуазель Поле обратила на вас внимание, виконт», — сказал он. «Пойдите, приветствуйте ее. Будьте тем, что вы есть на самом деле, то есть простодушным провинциалом. Но смотрите, не вздумайте заговорить с нею о Генрихе IV». Виконт краснея подошел к львице и вмешался в толпу мужчин, теснившихся вокруг нее. Таким образом составились две строго разграниченные группы. Одна из них окружала Минажа, другая — мадемуазель Поле. Скарон присоединялся то к той, то к другой, лавируя между гостями в своем кресле на колесиках с ловкостью опытного лоцмана, управляющего судном среди рифов.
«Когда же мы поговорим?» — спросил Атос у Арамиса.
«Подождем. Сейчас еще мало народу, мы можем привлечь внимание».
В эту минуту дверь отворилась, и лакей доложил о приходе господина коадьютора. Все обернулись, услыхав это имя, которое уже становилось знаменитым. Атос тоже взглянул на дверь. Он знал аббата Ганди только по имени. Вошел маленький черненький человечек, неуклюжий, близорукий, не знающий, куда девать руки, которые ловко справлялись только со шпагой и пистолетами. С первого же шага он наткнулся на стол, чуть не опрокинув его. И все же, несмотря на это, в лице его было нечто величавое и гордое. Скарон подъехал к нему на своем кресле. Мадемуазель Поле кивнула ему и сделала дружеский жест рукой.
«А-а-а!» — сказал коадьютор, наскочив на кресло Скарона и только тут заметив его. «Так вы попали в немилость, аббат!»
Это была сакраментальная фраза. Она повторялась 100 раз в продолжении сегодняшнего вечера. И Скарону приходилось в сотый раз придумывать новую остроту на ту же тему. Он едва не растерялся, но собрался с силами и нашел ответ. «Господин кардинал Мазарини был так добр, что вспомнил обо мне», — сказал он.
«Великолепно!» — воскликнул Минаж.
«Но как же вы теперь будете принимать нас?» — продолжал коадьютор. «Если ваши доходы уменьшатся, мне придется сделать вас каноником в соборе Богоматери».
«Нет, я вас могу подвести».
«Значит, у вас есть какие-то неизвестные нам средства?»
«Я займу денег у королевы». «Но у ее величества нет ничего принадлежащего лично ей», — сказал Арамис. «Ведь имущество супругов нераздельно».
Коадьютор обернулся с улыбкой и дружески кивнул Арамису. «Простите, любезный аббат, вы отстали от моды, и мне придется вам сделать подарок».
«Какой?» — спросил Арамис.
«Шнурок для шляпы».
Все глаза устремились на коадьютора, который вынул из кармана шнурок, завязанный каким-то особым узлом.
«А-а-а!» — воскликнул Скарон. «Да ведь это проща!»
«Совершенно верно!» — сказал коадьютор. «Теперь все делается в виде прощи, а-ля Фронда! Для вас, мадемуазель Поле, у меня есть веер а-ля Фронда! В Вандербле я могу рекомендовать своего перчаточника, который шьет перчатки а-ля Фронда, а вам, Скарон, своего булочника!» И при том с неограниченным кредитом. Он печет булки а-ля Фронда и привкусные.
Арамис взял шнурок и обвязал им свою шляпу. В эту минуту дверь отворилась, и лакей громко доложил.
«Герцогиня де Шеврес!»
При имени герцогини де Шеврес все встали. Скарон торопливо подкатил свое кресло к двери. Рауль покраснел. А Атос сделал Арамису знак, и тот сейчас же отошел в амбразуру окна. Рассеянно слушая обращенные к ней со всех сторон приветствия, герцогиня, по-видимому, искала кого-то или что-то. Глаза ее загорелись, когда она увидела Рауля. Легкая тень задумчивости легла на ее лицо при виде Атоса, а когда она заметила Арамиса, стоящего в амбразуре окна, она вздрогнула от неожиданности и прикрылась веером.
«Как здоровье бедного Вуатюра?» — спросила она, как бы стараясь отогнать нахлынувшие мысли. «Вы ничего не слыхали о нем, Скарон?»
«Как? Вуатюр болен?» — спросил дворянин, беседовавший с Атосом на улице Сант-Анаре. «Что с ним?» «Он сел играть в карты», — сказал коадьютор. «По обыкновению разгорячился, но не мог переменить рубашку, так как лакей не захватил ее. И вот бедный Вуатюр простудился и лежит при смерти. Где он играл?» «Да у меня же! Нужно вам сказать, что Вуатюр поклялся никогда не прикасаться к картам. Через 3 дня он не выдержал и явился ко мне, чтобы я разрешил его от клятвы. К несчастью, у меня в это время был наш любезный советник Бруссель, и мы были заняты очень серьезным разговором в одной из самых дальних комнат. Между тем Вуатюр, войдя в приемную, увидал маркиза де Люинь за карточным столом в ожидании партнера. Маркиз обращается к нему и приглашает сыграть. Вуатюр отказывается, говоря, что не станет играть до тех пор, пока я не разрешу его от клятвы. Тогда Люинь успокаивает его обещанием принять грех на себя. Вуатюр садится за стол, проигрывает 400 IQ, выйдя на воздух, схватывает сильнейшую простуду и ложится в постель, чтобы уже больше не встать».
«Неужели милому Вуатюру так плохо?» — спросил Арамис из-за оконной занавески.
«Увы, очень плохо», — сказал Минаш. «Этот великий человек, по всей вероятности, скоро покинет нас. Дезере торбем! Он покидает мир!»
«Ну, он-то не умрет», — резко проговорила мадемуазель Поле. «И не подумает даже. Он как турок, окружен султаншами. Госпожа де Санто прилетела к нему кормить его бульоном. Госпожа Ле Ренадо греет ему простыни, и даже наша приятельница маркиза Рамбулье посылает ему какие-то отвары». «Вы, однако, не любите его, моя дорогая парфянка», — сказал, смеясь, Скарон. «Какая ужасная несправедливость, мой милый больной!» — воскликнула мадемуазель Поле. «У меня к нему так мало ненависти, что я с удовольствием закажу обедню за упокой его души».
«Недаром вас прозвали львицей, моя дорогая», — сказала герцогиня де Шеврес. «Вы прибольно кусаетесь».
«Мне кажется, вы слишком презрительно относитесь к большому поэту, сударыня», — осмелился заметить Рауль.
«Большой поэт? Он? Сразу видно, что, как вы сами сейчас признавались, вы приехали из провинции, виконт, и что никогда не видали его. Он большой поэт? Да в нем и 5 футов не будет».
«Браво, браво!» —
воскликнул высокий, худощавый, черноволосый человек с лихо закрученными усами и огромной рапирой.
«Браво, прекрасное поле! Пора указать этому маленькому Вуатюру его настоящее место. Я ведь кое-что смыслю в поэзии и заявляю во всеуслышание, что его стихи мне всегда казались преотвратительными».
«Кто этот капитан, граф?» — спросил Рауль.
«Господин де Скюдерб. Автор романов «Клелия» и «Кир Великий», добрая половина которых написана его сестрой. Вот она разговаривает с хорошенькой девушкой там, около Скарона». Рауль обернулся и увидал 2 новых, только что вошедших посетительниц. Одна из них была прелестная хрупкая девушка с грустным выражением лица, прекрасными черными волосами и бархатными глазами, похожими на лиловые лепестки Ивана да Марьи, среди которых блестит золотая чашечка. Другая, под покровительством которой, по-видимому, находилась молодая девушка, была сухая, желтая, холодная женщина, настоящая дуэнья или ханжа. Рауль дал себе слово не уходить от аббата Скарона, не поговорив с хорошенькой девушкой с чудными бархатными глазами, которая по какому-то странному сочетанию мыслей напомнила ему, хотя внешнего сходства не было никакого, бедную маленькую Луизу. Она лежала теперь больная в замке Лавальер, а он среди всех этих новых лиц чуть было не забыл о ней. Между тем Арамис подошел к коадьютору, который, смеясь, шепнул ему на ухо несколько слов. Несмотря на все свое самообладание, Арамис невольно вздрогнул.
«Смейтесь же», — сказал господин Дерец, — «на нас глядят». И он отошел к герцогине де Шеврес, около которой составился большой кружок.
Арамис притворно засмеялся, чтобы отвести подозрения каких-нибудь досужих наблюдателей. Увидав, что Атос стоит в амбразуре окна, из которой он сам недавно вышел, он обменялся несколькими словами кое с кем из присутствующих и незаметно присоединился к нему. Между ними тотчас же завязался оживленный разговор. Рауль, как было условлено с Атосом, подошел к ним.
«Аббат декламирует мне рондо Вуатюра», — громко сказал Атос. «По-моему, оно несравненно».
Рауль постоял около них несколько минут, потом отошел к группе, окружавшей герцогиню де Шеврес, к которой присоединились с одной стороны мадемуазель Поле, а с другой мадемуазель Скюдери.
«Ну-с», — сказал коадьютор, — «а я позволю себе не согласиться с мнением господина Скюдери. Я нахожу напротив, что Вуатюр — поэт, но при этом только поэт. политические идеи ему совершенно не свойственны.
«Итак», — шепотом спросил Атос. «Завтра», — быстро ответил Арамис. «В котором часу?»
«В 6».
«Где?»
«В Сен-Манде».
«Кто вам сказал?»
«Граф Рашфор».
Тут к ним подошел кто-то из гостей.
«А философские идеи», — сказал Арамис, — «их тоже нет у бедного Вуатюра».
«Я совершенно согласен с господином Кадьютором. Вуатюр — чистый поэт». «Да, в этом отношении он, конечно, замечателен», — заметил Минаж. «Но потомство, воздавая ему должное, поставит ему в упрек излишнюю вольность стиха. Он, сам того не сознавая, убил поэзию». «Убил! Вот настоящее слово!» — воскликнул Скюдери.
«Зато его письма — верх совершенства», — заметила герцогиня де Шеврес.
«О, в этом отношении он вполне заслуживает славы», — согласилась мадемуазель Скюдери.
«Совершенно верно, но только когда он шутит», — сказала мадемуазель Поле. «В серьезном эпистолярном жанре он просто жалок. И согласитесь, что когда он не груб, он пишет попросту плохо».
«Признайтесь все же хоть в том, что шутки его неподражаемы».
«Да, конечно», — сказал Скюдери, крутя ус. «Я нахожу только, что у него вымученный юмор, а шутки пошловаты. Прочитайте, например, письмо Карпа к Щуке».
«Уж не говоря о том, что лучшие его произведения обязаны своим происхождением отелю Рамбулье», — заметил Минаж. «Зелида и Альсидолея, например».
«А я со своей стороны», — сказал Рамис, подходя к кружку и почтительно кланяясь герцогине де Шеврес, которая отвечала ему любезной улыбкой. «А я со своей стороны ставлю ему в вину еще то, что он держит себя чересчур свободно с великими мира сего.
Он позволил себе слишком бесцеремонно обращаться с принцессой и с маршалом Дальбре, с господином де Шамбером и даже с самой королевой».
«Как с королевой?» — воскликнул Скюдери и, словно ожидая нападения, выставил вперед правую ногу. «Черт побери! Я не знал этого! Каким же образом оказал он неуважение ее величеству?»
«Разве вы не знаете его стихотворение «Я думал»?»
«Нет», — сказала герцогиня де Шеврес. «Нет», — сказала мадемуазель Скюдери.
«Нет», — сказала мадемуазель Поле.
«Правда, королева, по всей вероятности, сообщила его очень немногим», — заметил Арамис. «Но я получил его из верных рук».
«И вы знаете это стихотворение, кажется, могу припомнить».
«Тогда прочтите, прочтите!» — закричали со всех сторон.
«Вот как было дело», — сказал Арамис. «Однажды Вуатюр катался вдвоем с королевой в коляске по парку Фонтенбло. Он притворился, будто задумался, и сделал это для того, чтобы королева спросила, о чем он думает. Так оно и вышло. «О чем вы думаете, господин де Вуатюр?» — спросила она. Вуатюр улыбнулся, помолчал секунд 5, делая вид, будто импровизирует, и в ответ произнес. «Я думал, почести и славу дарует вам сегодня рок, вознаграждая вас по праву за годы скорби и тревог. Но, может быть, счастливы были вы тогда, когда его, я не хотел сказать любили, но рифма требует того».
Скюдери, Минаж и мадемуазель Поле пожали плечами.
«Погодите, погодите», — сказал Арамис. «В стихотворении 3 строфы, или, вернее, 3 куплета», — заметила мадемуазель Скюдери. «Это просто песенка». Арамис продолжал. «Я думал, резвый Купидон, когда-то ваш соратник смелый, сложив оружие, принужден покинуть здешние пределы. И мне ль сулить себе успех, задумавшись близ вас, Мария, когда вы позабыли всех, кто был вам предан в дни былые?»
«Не берусь решать, соблюдены ли все правила поэзии в этом куплете», — сказала герцогиня де Шеврес, «но прошу к нему снисхождения ради его правдивости. Госпожа де Атфор и госпожа Сен-Эссе присоединятся ко мне в случае надобности, не говоря уже о герцоге де Бафоре».
«Продолжайте, продолжайте», — сказал Скарон, — «теперь мне все равно. С сегодняшнего дня я уже не больной королевой».
«А последний куплет? Давайте послушаем последний куплет», — попросила мадемуазель Скюдери.
«Извольте, тут уж прямо поставлены собственные имена, так что никак не ошибешься. Я думал, ибо нам, поэтам, приходит странных мыслей рой, когда бы вы в бесстрастии этом вот здесь, сейчас, перед собой, вдруг Бекингема увидали. Кто из двоих бы в этот миг подвергнут вашей был опале, прекрасный лорд или духовник?» По окончании этой строфы все в один голос принялись осуждать дерзость Вуатюра.
«А я, —
полголоса проговорила молодая девушка с бархатными глазами, — имею несчастье находить эти стихи прелестными».
То же самое думал и Рауль.
Он подошел к Скарону и краснея обратился к нему. «Господин Скарон, я прошу вас оказать мне честь и сообщить, кто эта молодая девушка, которая не согласна с мнением всего этого блестящего общества».
«Ага, мой юный виконт», — сказал Скарон. «Вы, кажется, намерены предложить ей наступательный и оборонительный союз».
Рауль снова покраснел. «Я должен сознаться, что стихи Вуатюра понравились и мне», — сказал он.
«Они на самом деле хороши, но не говорите этого. У поэтов не принято хвалить чужие стихи».
«Но я не имею чести быть поэтом. И я ведь спросил вас...»
«Да, правда, вы спрашивали, кто эта прелестная девушка, не так ли?» «Это прекрасная индианка».
«Прошу прощения, сударь», — смущенно сказал Рауль, «но я все-таки не понимаю. Увы, ведь я провинциал».
«Или иначе сказать, вы еще не научились говорить тем высокопарным языком, на каком теперь объясняются все. Тем лучше, молодой человек, тем лучше. И не старайтесь изучить его, не стоит труда. К тому времени, как вы его изучите, никто, надеюсь, уже не будет так говорить».
«Итак, вы прощаете меня, сударь, и соблаговолите объяснить, кто эта дама, которую вы называете прекрасной индианкой?»
«Да, конечно. Это одно из самых очаровательных существ на свете. Ее зовут Франсуаза де Бинье. Она родственница Агриппы и друга Генриха IV, его внучка. Она приехала с острова Мартиника, и потому-то я называю ее прекрасной индианкой».
Рауль с удивлением взглянул на молодую девушку. Глаза их встретились, и она улыбнулась. Между тем разговор о Вуатюре продолжался.
«Скажите, сударь», — сказала Франсуаза де Бинье, обращаясь к Скарону, словно для того, чтобы вмешаться в его разговор с виконтом. «Как вам нравятся друзья бедного Вуатюра? Послушайте, как они отделывают его, расточая ему похвалы. Один отнимает у него здравый смысл, другой — поэтичность, третий — оригинальность, четвертый — юмор, пятый — самостоятельность, шестой... Боже мой, что же они оставили этому человеку, вполне заслужившему славу, как выразилась мадемуазель Скюдеп?»
Скарон и Рауль рассмеялись. Прекрасная индианка, по-видимому, не ожидала, что ее слова произведут такой эффект. Она скромно опустила глаза, и лицо ее стало опять простодушно.
«Она очень умна», — подумал Рауль.
Атос, все еще стоя в амбразуре окна, с легкой усмешкой наблюдал эту сцену.
«Позовите мне графа де ля Фер», — сказала коадьютору герцогиня де Шеврес. «Мне нужно поговорить с ним».
«А мне нужно, чтобы все считали, что я с ним не разговариваю», — сказал коадьютор. «Я люблю и уважаю его, потому что знаю его былые дела, некоторые, по крайней мере, но поздороваться с ним...» Я рассчитываю только послезавтра утром».
«Почему именно послезавтра утром?» — спросила госпожа де Шеврес.
«Вы узнаете завтра вечером», — ответил, смеясь, коадьютор.
«Право же, любезный Ганди, вы говорите как апокалипсис», — сказала герцогиня.
«Господин Дербле», — обратилась она к Арамису, — «не можете ли вы сегодня оказать мне еще одну услугу?»
«Конечно, герцогиня, сегодня, завтра, когда угодно, приказывайте».
«Так позовите мне графа де ля Фер, я хочу с ним поговорить».
Арамис подошел к Атосу и вернулся вместе с ним к герцогине.
«Вот то, что я обещала вам, граф», — сказала она, подавая Атосу письмо. «Тому, о ком мы хлопочем, будет оказан самый любезный прием».
«Как он счастлив, что будет обязан вам, герцогиня!»
«Вам нечего завидовать ему, граф, ведь я сама обязана вам тем, что узнала его», — сказала герцогиня с лукавой улыбкой, напомнившей Атосу и Арамису очаровательную Мари Мишон. С этими словами она встала и велела подать карету. Мадемуазель Поле уже уехала. Мадемуазель Скюдери собиралась уезжать.
«Виконт», — обратился Атос к Раулю, — «проводите герцогиню де Шеврес. Попросите ее, чтобы она, спускаясь по лестнице, оказала вам честь опереться на вашу руку. И по дороге поблагодарите ее». Прекрасная индианка подошла проститься со Скароном.
«Вы уже уезжаете?» — спросил он.
«Я уезжаю одной из последних, как видите».
«Если вы будете иметь известие о господине де Вуатюре, и в особенности, если они будут хорошие, пожалуйста, уведомьте меня завтра».
«О, теперь он может умереть», — сказал Скарон.
«Почему?» — спросила девушка с бархатными глазами.
«Потому что ему уже готов панегирик».
Они расстались, оба смеясь, но девушка еще раз обернулась и с участием взглянула на бедного паралитика, который провожал ее любовным взором. Мало-помалу толпа поредела. Скарон как будто не замечал, что некоторые из его гостей таинственно шептались о чем-то, что многим из них приносили письма, и что, казалось, вечер устроен с какой-то тайной целью, а совсем не для разговоров о литературе, хотя все время и толковали о ней. Но теперь Скарону было все равно. Теперь у него в доме можно было фрондировать сколько угодно.
С этого утра, как он сказал, он перестал быть больным королевой. Рауль проводил герцогиню де Шеврес и помог ей сесть в карету. Она дала ему поцеловать свою руку, а потом, под влиянием одного из тех безумных порывов, которые делали ее такой очаровательной и еще более опасной, привлекла его к себе и, поцеловав в лоб, сказала: «Виконт, пусть мои пожелания и мой поцелуй принесут вам счастье». Потом оттолкнула его и велела кучеру ехать в особняк Люинь. Лошади тронулись. Герцогиня еще раз кивнула из окна Раулю, и он, растерянный и смущенный, вернулся в салон. Атос понял, что произошло, и улыбнулся. «Пойдемте, Виконт», — сказал он, — «пора ехать. Завтра вы отправитесь в армию принца. Спите хорошенько, это ваша последняя мирная ночь».
«Значит, я буду солдатом», — воскликнул Рауль. «О, благодарю, благодарю вас, граф, от всего сердца!»
«До свидания, граф», — сказал аббат Дербле. «Я отправляюсь к себе в монастырь».
«До свидания, аббат», — сказал коадьютор. «Я завтра говорю проповедь и должен еще просмотреть десятка два текстов».
«До свидания, господа», — сказал Атос. «А я лягу и просплю 24 часа кряду. Я на ногах не стою от усталости». Они пожали друг другу руки и, обменявшись последним взглядом, вышли из комнаты. Скарон украдкой следил за ними сквозь занавеси своей гостиной. «И ни один-то из них не сделает того, что говорил», — усмехнувшись своей обезьяньей улыбкой, пробормотал он. «Ну что ж, в добрый час, храбрецы. Как знать, может быть, их труды вернут мне пенсию. Они могут действовать руками, это много значит. У меня же, увы, есть только язык. Но я постараюсь доказать, что и он кое-чего стоит. Эй, Шампенуа! Пробило 11 часов, вези меня в спальню. Право, это мадемуазель Добинье очаровательно».
И несчастный паралитик исчез в своей спальне.
Дверь затворилась за ним, и вскоре огни один за другим потухли в салоне на улице Турнель.